Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Спонсор этого сезона – компания RBI, застройщик домов премиум-класса в престижных районах Петербурга.
Каждый из нас стремится создать уют в доме, где хочется проводить время, и иногда для этого достаточно внести несколько изменений. Мы обсудим, с чего начать, что нельзя ремонтировать без согласия и какие изменения в квартирах делать строго-настрого запрещено. Что можно ремонтировать, менять, переделывать в квартире без проблем и лишних согласований.
Простой ремонт в квартире не нужно ни с кем согласовывать. То есть переклеить обои или уложить плитку на стенах собственник может сделать в любое время и любым доступным способом. Такие перемены никак не обозначаются в техпаспорте помещения. И в целом без согласования можно сделать косметический ремонт, то есть отштукатурить, покрасить стены, поклеить обои, положить новую плитку или ламинат, поменять двери, окна, стеклить балкон, если стены и проемы останутся неизменными в своих габаритах. Также можно без согласования устанавливать новое инженерное оборудование, соответствующее по устройствам и габаритам предыдущему. Например, поменять трубы или ванную. Также можно переставить электроплиту в любое место в кухне.
Но вот газовую нельзя.
Газовую нельзя, да, совершенно верно.
Супер. Но это если мы говорим про такие легкие косметические изменения. Часто клиенты сносят стены, переносят комнаты с кухней, меняют местами, выносят кухню на балкон. Господи, не делайте этого, пожалуйста. Не выносите кухню на балкон, потому что это невозможно потом законить. Это действительно сложные такие изменения. Давай поговорим про то, что все-таки не нужно делать, на что нужно брать разрешение. Если мы говорим сейчас про квартиру, которая находится в ипотеке, это одно. Если мы говорим про квартиру, которая куплена за наличные и находится без обременения банка, это вообще другое. Потому что когда мы говорим про залоговое имущество, мы по-хорошему вообще на все должны спрашивать разрешение, кроме, естественно, каких-то легких косметических изменений. А вот если у нас квартира в собственности, то структура изменений глобальных в квартире уже немножко по другой стратегии двигается.
На самом деле эти две вещи не так сильно отличаются друг от друга. Разница состоит в том, что если квартира у вас находится в ипотеке, то есть в залоге банка, перед тем, как начать процесс узаканивания перепланировки, вы должны спросить в письменном виде это разрешение у залогодержателя, то есть у банка. В этом вся и разница. Не имеет каких-то сильных существенных отличий. На самом деле это просто у страха глаза велики, и в 99% случаев банки дают разрешение на проведение перепланировки в своей собственной квартире. Вообще никаких проблем в этом в подавляющем своем большинстве нет. Но, как всегда, есть нюансы.
Да, все-таки я считаю, что к серьезным перепланировкам у нас относится снос несущих конструкций. Ну, не я считаю. Это так и есть. Снос несущих конструкций. То есть, если у вас несущая стена, сносить ее не нужно.
Нельзя.
Как минимум не нужно. А как
категорически вообще запрещено.
На ней дом стоит, как минимум, да. То есть, если вы в середине дома, то сложиться вашему дому как карточному домику из-за того, что вы решили себе тут большую спальню сделать, ну, не самая лучшая перспектива.
Мало того, что ее сносить нельзя, там даже дверной проем в несущей стене нельзя делать, потому что это влияет на конструктив всего здания. То есть это большая глупость сделать какой-то дверной проем, какое-то окошко в несущей конструкции в любом строении, даже в индивидуальном жилом доме. Это чревато катастрофическими последствиями.
Да, давайте вспомним геометрию и физику, которую мы учили в школе, что есть важные пункты, благодаря которым дом стоит устойчиво, как минимум, это те самые несущие конструкции. Перенос мокрых точек. Вот эта история про «я поменяю комнату с кухней» — это тоже такая запрещенная история. Протянуть трубы под полом, над спальней соседей снизу — все это запрещено, потому что если что-то прорвет, мы говорили уже в прошлом выпуске о том, что у нас сразу слетает, во-первых, страховка в этом случае. Страховая уже ничего вам не выплатит за перенос мокрой точки. Ну а также не рекомендуется все-таки я буду называть это словом запрещено, и не только не рекомендуется выносить отопление на холодные помещения, на балкон, способом увеличения площади. Убрать балконную перегородку вы можете, если она не несущая, да, как минимум пластиковый.
Путем согласования.
Да, пластиковый каркас. А вот выносить радиаторы, которые идут через водную систему, не электрические, электрические, пожалуйста, повесьте
водяные
себе, хотите.
Отопления, да,
да. Вот. А водяные как раз-таки запрещено.
Запрещено проводить теплые полы с водяным отоплением в квартирах, да. Потому что если прорвет трубы, заметить и остановить эту протечку будет очень сложно. Вы просто себя выдаете из-за того, что вашу трубу в теплом поле на водяном отоплении прорвало, и все, ваши соседи снизу затоплены.
Все верно, да, это можно отнести как раз-таки к переносу мокрых точек, потому что мокрая точка перенесена на пол, где она вообще не должна быть.
Да, все совершенно верно. Далее, нельзя пристраивать лоджии, террасы на вторых и выше этажах.
Скажи это, пожалуйста, людям, которые в 90-е все комнаты отстроили. У меня классная история есть. Я продавала квартиру на 4-м этаже в 5-этажке, в Хрущевке. И мне говорят, есть одна особенность. У нас есть балкон, он узаконен. Это было самое страшное испытание для меня, потому что балкон был, внимание, 10 квадратных метров в Хрущевке. Был он в формате ленточной лоджии. Было окно из спальни, которое выходило в балкон, и дверь. Причем эта вся конструкция была, ну, естественно, она превращена была дальше за границу этого дома и держалась на какой-то такой каркасной истории с двух сторон, снизу. В общем, его подшатывало, этот балкон. Но он был узаконен в документах. Ну, то есть смогли в тот момент, достаточно в стране было это просто, узаконить все, что хочу. И мне нравится ходить по районам. У нас вот есть район гидростроителей, один из моих классно любимых, как раз-таки в хрущевках, в 9-этажках и 10-этажках, прежниках, когда на первых этажах строили отдельные помещения, и иногда вот эти дополнительные комнаты вырастали на несколько этажей вверх. Слава богу, сейчас это все жестко контролируется, не допускается, но в те времена вот эти все надстройки, когда дом приобретал новые истории, это интересно и занятно. Иногда вижу даже палисадники, то есть на первом этаже пристроили себе еще одну комнату квадратов 15, и рядом забрали еще кусок земли под окном и сделали палисадник, огородили забором и смогли это узаконить. Меня всегда вот этот вопрос: как?
Это возможно было до 2007 года, до момента создания регистрационной палаты. Регистрационной палатой раньше назывался нынешний Росреестр.
Да.
Тогда это было возможно.
Тогда
да.
это было возможно.
Я еще те времена захватил, да.
Но это удивительно.
Очень удивительно. Причем эта ситуация, наверное, происходила по всей стране. То есть в любой город поедь, ты найдешь вот такой вот приросший на 4-м этаже 5-этажки какой-нибудь балкон.
Да, да.
Причем он на каких-то трубах просто стоит.
Вот,
очень,
я же тоже
очень интересно за этим
зайти.
Наблюдать.
Все трусит, металл скрежет между собой, но тем не менее, это по закону все верно.
Нельзя делать любую перепланировку в аварийных домах. Ну, тут как бы все поддается логике. Если дом признан аварийным, любое переустройство и перепланировка в этом доме просто априори должны быть запрещены, потому что это, опять же, чревато разрушением самого дома. Следующий момент. Например, если кухня с газом, запрещено объединять кухню, в которой имеется газовая плита, с другими жилыми помещениями.
Здесь тоже не только про кухню можно сказать. Есть история с котлами, которые тоже в ИЖС, в частных домах, тоже обязательно должны быть отделены обязательно кирпичной стеной помещения с газификацией. Все правильно, да? Котлы, колонки, они не должны с жилыми помещениями перекликаться, и переносить их тоже ни в коем случае нельзя.
Все делается с разрешения горгаза как минимум. Прежде чем вообще делать, узаканивать перепланировку, нужно получать, оказывается, разрешение горгаза. То есть в этом плане у нас государство идет на ужесточение всех вот этих мер для того, чтобы этот процесс контролировать. Следующий пункт. Запрещено изменять сечение вентиляционных каналов или демонтировать вентиляционные технические коробы. По простому языку. То есть имеется у вас в квартире какой-то вентиляционный канал, какая-то вентиляционная шахта. Вы ее решили, она вам мешает.
Разобрать.
Да, вы ее решили там разобрать, перенести какой-то там на 20 сантиметров в сторону, потому что она у вас там, видите ли, торчит. Вот это делать категорически запрещено. То есть никогда, ни при каком случае, законным способом узаконить подобную перепланировку, простите меня за тавтологию, не получится.
Да, как будто бы так все очевидно, но на самом деле важно это проговаривать, потому что периодически сталкиваешься с какой-то вакханалией в этом плане, приходишь в квартиру, говоришь, где вентиляция? Мы ее снесли, у нас кухня не вставала красиво. В смысле? Кухня не вставала, вентиляция снесена. А потом много вопросов, почему посторонние запахи? Потому
да, что вентиляции верно, нет. Да. Нет вентиляции, оказывается.
Санкт-Петербург, 2124 год. Архитектурная экскурсия по городу.
Большое количество художников среди жителей Петербурга и сейчас, и 100, и даже 200 лет назад были главной отличительной особенностью города. Сейчас мы находимся в самом сердце важной архитектурной достопримечательности города, во дворе дома компании RBI Куинджи, названном в честь известного художника-люминиста 20 века. RBI не просто строит дома, она создает красивое и комфортное пространство для жизни и вдохновения. Каждый дом украшает уникальный арт-объект, созданный именитым художником. Так над арт-объектами для Куинджи работал скульптор Владимир Поляков. Вы все знаете его световые инсталляции. Большие окна дома поддерживают идею света и создают уникальную игру светотени. А внутренний двор подходит как для безмятежного созерцания неба, так и для активных игр и спорта. Двор находится на стилобате на уровне второго этажа и закрыт от посторонних. Но для нас и только сегодня сделали исключение. Уникальный нуарный парк, в котором мы сейчас находимся, с настоящим ручьем и богатой природой, вдохновлен пейзажами Архипа Куинджи. Здесь жители дома могут прогуливаться по променаду, работать в теплой беседке с розетками и Wi-Fi и наслаждаться природой в уединенных пространствах с лежаками, отпускать тревоги и искать вдохновение, как великий художник. Для активного отдыха здесь есть профессиональные уличные тренажеры и видовая спортивная площадка. А для тех, кто хочет развивать логику, концентрацию внимания и память, в парке оборудованы столы для шахмат и настольного тенниса. Сыграть партию можно прямо у дома, на свежем воздухе. Обратите внимание на большую парадную дома. Видите яркий свет? Это одна из скульптур Владимира Полякова «Зеркальное множество». Она украшает холл коворкинга. RBI сегодня – это эксклюзивные, готовые и строящиеся проекты элит и бизнес-класса в историческом центре и новых престижных локациях Санкт-Петербурга. Каждый дом компании – произведение искусства со своей уникальной арт-составляющей и отличительным дизайн-кодом. За 30 лет работы RBI построила более 80 жилых комплексов и собрала большую коллекцию арт-объектов, которые выставляются внутри домов эксклюзивно для жителей. При строительстве компания учитывает контекст места и тщательно прорабатывает каждую деталь дома так, чтобы и через 100 лет его по праву называли памятником архитектуры. Выбирая дом для жизни, выберите произведение искусства. Узнайте подробности о жилых комплексах RBI по ссылке в описании.
У нас в стране много жилья, которые являются объектами культурного наследия, особенно если мы говорим про Питер, Москву. Это все-таки большие столицы, которые строились много-много лет, и в свое время доходные дома, которые сейчас просто стали коммуналками, либо просто превратились в какие-то квартиры, люди дополнительно обустраивают современными технологиями, такими как сплит-системы, пластиковые окна. Хорошо, что это сейчас регламентируется, ну, по крайней мере, я так считаю, что хорошо, потому что визуал портится от этих больших картин с сплит-системами, либо когда ты смотришь на дом 18 века, и здесь пластиковые окна, становится как-то достаточно грустно. Что думаешь об этом?
В этом плане со стороны государства здесь все четко регламентировано. То есть, если вы живете в квартире, которая признана объектом культурного наследия, то для того, чтобы сделать какие-либо внутренние либо внешние изменения, и прежде чем начать делать эти изменения, нужно сделать следующие шаги. Первое. Нужно обратиться в Департамент культурного наследия и запросить информацию о доме, в котором вы проживаете. В таком департаменте черным по белому написано, что можно делать в этом доме, возможно ли менять двери, возможно ли менять окна, возможно ли устанавливать кондиционерные блоки на фасад, что можно, что нельзя. Там списком все четко, черным по белому написано. прежде чем у вас возникнет в голове какая-либо идея по поводу перепланировки, по изменению внешнего либо внутреннего облика квартиры, то нужно обратиться в Департамент культурного наследия.
Хорошо, что это сейчас действительно регламентируется, потому что в Краснодарском крае, особенно в Краснодаре, хоть город не такой уж и взрослый, нам тут всего 230 лет, но есть объекты, которые действительно являются культурным наследием, и классно, что сейчас под слоем штукатурки можно уже найти кусочек лепнины, где-то старую буржуйку обнаружить, и люди, наоборот, это ценят, потому что сейчас такие артефакты только добавляют стоимости недвижимости, нежели когда заходишь в дом 18 века, а там везде кафель под мрамор, да, и... Боже, я вижу, как ты грустишь от этого. Да, действительно, потому что внешний облик мы вообще не можем менять. Внутри понятно, что никто не будет к вам приходить и узнавать, что с этой лепниной каждый день.
На самом деле могут прийти, если в Департамент культурного наследия на вас пожалуются. Если в списке запрещенных действий имеется такой пункт, что нельзя трогать лепнину в вашей квартире, вам ее нельзя трогать. Если там написано, что нельзя трогать межкомнатные двери, то вам их нельзя трогать. Вы можете их только отреставрировать, а поменять нельзя, потому что это образец культурного наследия. Не говоря уже там про оконные проемы, кондиционерные блоки, межкомнатные перегородки и вот это все. Вот.
Согласна, да. Еще важно отметить, что делать пристройки к квартирам нельзя. Это все очень серьезно отслеживается.
Сегодня, да, на сегодняшний день практически
нереально. Мы говорим про нынешние, да нынешние есть... реалии. Все, кто хотел узаконить это до 2007 года, все уже настроили и узаконили. Теперь это уже часть объекта. У нас есть классная история. Опять-таки в Краснодаре есть главная улица Красная, на которой находятся дома как раз-таки культурного наследия. И новый собственник взял и убрал красивый такой плетеный балкончик, поставил просто балкон из пластика, металлопластиковые окна с витражным остеклением в пол. Очень быстро убрали. Очень быстро, наверное, где-то месяц-полтора на разбирательство ситуации обязали убрать металлопластиковые окна и вернуть все как было изначально, потому что центральная улица города, стараются поддерживать облик, уже не совсем можно справиться. Очень грущу про дореволюционные двери, которые у нас здесь сейчас заменяются на обычные железные, но по желанию собственника. Опять-таки здесь, к сожалению, муниципалитет не может на это повлиять, потому что хоть дом исторический и красивый, но нигде не прописан как именно культурное наследие. Именно поэтому даже красивые дома сейчас, доходные дома, которые были раньше, приобретают такой унылый, обыкновенный вид. Пластиковые окна, железные двери, хотя такая красота.
Да, да.
Все-таки тут буду призывать именно собственников беречь это наследие, даже если нет отметки как культурное где-то в документах, помните о том, в какой недвижимости вы живете, какая у нее история, ну, постарайтесь по возможности оберегать это. Мы разобрались, кажется, уже со всеми возможными вариантами. Остался самый интересный. Это изменение, которое вы, может быть, хотели сделать, но это должно оставаться либо в мечтах, либо вот в частном секторе все-таки. Какие незаконные планировки считаются именно такими? Какие последствия? Ну, я уже сказала, самое важное последствие, что у нас может слететь страховка в случае страхового случая. Это достаточно критично, особенно если у вас дорогой качественный ремонт, и под вами есть соседи с таким же дорогим качественным ремонтом, можно встать это в копеечку. Незаконная перепланировка все-таки это достаточно опасная история. Ну и сам дом становится менее безопасным, если вы трогаете несущие конструкции. Об этом мы тоже уже проговорили, но важно напомнить, давайте понимать геометрию, и как она строится на учете вашего конкретного дома.
Давайте отвечу на вопрос, на такой, возможно ли согласовать изменения после того, как они уже произведены, и будет ли за это штраф. Сразу скажу, штраф будет, но штраф будет незначительный, потому что для физических лиц штраф составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц всего лишь от 40 до 50 тысяч рублей. Штрафные санкции накладываются в соответствии с КОАП. Это статья 7.21. Можете посмотреть, поинтересоваться. Я считаю, что эти штрафы очень низкие за такие серьезные проступки. Как говорится, их нужно, ну, как минимум, 2 нолика там еще пририсовать каждому штрафу. Согласовать перепланировку после того, как она уже произведена, можно. Но это недостаточно легкий процесс. В подавляющем большинстве случаев... Когда вы обращаетесь с уже произведенной перепланировкой, обращаетесь в жилинспекцию, в администрацию, которая находится в администрации вашего города, в подавляющем большинстве случаев они вам вынесут отрицательное решение об узаконивании этой перепланировки, и тогда вы будете вынуждены обращаться с исковым заявлением в ближайший суд, и тогда уже идет все дело на усмотрение судьи. Если какая-то перепланировка не такая существенная и никак не повлияла на конструктивные особенности здания, то тогда решение суда выносит положительное решение, вы возвращаетесь в жилинспекцию, они вам все это подписывают, потом сдаете в Росреестр, получаете узаконенную перепланировку. Если же нет, то будьте добры, опять же, все дальше двигаться по решению суда. Если суд вам сказал вернуть все как было, то уж вы будете обязаны вернуть в исходное состояние. Если вы не в состоянии этого сделать, то суд может назначить через судебных приставов третьих лиц, которые это сделают самостоятельно, но с вас потраченные средства взыщут через судебных приставов. В любом случае придется платить.
Я тоже советую все делать по уму с самого начала. То есть если вы уже запланировали, что данная планировка, которая у вас, вам не подходит, сейчас есть гениальные дизайнеры и архитекторы, которые действительно из однушки вам хоть трешку сделают. Главное сделать это правильно и очень эргономично распределить все. Далее уже вы смотрите на наличие грубых перепланировок, нужно ли затрагивать несущие конструкции, нужно ли переносить мокрые точки, отказывайтесь от этого и ищите другие способы решения. Дальше уже вместе составляете документы, вместе с дизайнером, который прорисовывает вам полностью план, и относите его уже на согласование. После этого смело делайте ремонт. Скупой платит дважды, помните об этом. Нет никакого смысла сделать перепланировку, чтобы получить отказ, и потом... Тут два варианта, да, оставаться жить и бояться, что что-то может случиться при продаже, либо при страховом случае, либо уже делать по-честному и по уму, сразу идти с планом и только после этого начинать дорогостоящие ремонты. Поэтому советуем здесь быть очень аккуратными и внимательными к своему жилью.
Все совершенно верно. Причем вопрос согласования перепланировки не такой уж и сложный, как кажется на первый взгляд, потому что это вопрос будущего ремонта и вопрос согласования перепланировки в квартире, это можно делать все параллельно. То есть как это делается? Вы сначала нарисовали план перепланировки на бумаге вместе с дизайнером, потом наняли кадастрового инженера, он вам это все перенес в техническую документацию. Вы это все отнесли сначала в БТИ, получили технический паспорт. После того, как вы получили технический паспорт, вы потихонечку уже можете приступать к физическому ремонту в собственной квартире. И параллельно идти двумя путями. Делать ремонт и завершать перепланировку квартиры. Это самый распространенный способ, самый легкий, самый быстрый и наиболее нервозатратный способ решения вот такой проблемы, как перепланировка. На самом деле тут все очень просто, ничего сложного в этом нет.
Согласна. Советую еще обратиться именно к дизайнеру, потому что человек, который занимается интерьерами каждый день, может предложить вам решение перепланировки без сноса стен, без как-то дополнительного увеличения пространства, просто способом правильного расставления мебели. И порой это как раз-таки и решает вашу проблему, потому что, когда вы не сталкиваетесь с дизайном интерьера каждый день, вы видите какие-то очевидные примеры, здесь поставить шкаф, здесь поставить диван, и места как будто бы не хватает, и хочется и там стенку снести, и там передвинуть. Но с помощью специалиста, который ежедневно занимается тем, что помогает улучшить жилое пространство, вы можете сэкономить много денег на вот этих вот историях с кадастрами, перепланировками, судами и всем-всем-всем, просто правильно расставив мебель. Поэтому пользуйтесь услугами специалистов. С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!